13:05 Украинское время. В эфире программа «Киев-Донбасс». Это громадский радио. В студии для вас работают Ирина Соломко и Андрей Куликов. Звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Киришун.
И сегодня в программе с Марией Яковлевой, экспертом по вопросам энергетики, а также членом коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности, будем говорить о подорожании электричества.
У журналистки Татьяны Иванченко узнаем подробности о ее расследовании относительно незаконной добычи янтаря.
Также с Юрием Ганущаком, директором Института развития территории, будем говорить о пенсионной реформе.
И греческий журналист Костас Анисенко расскажет о медпомощи из Греции Центральному военному госпиталю в Киеве, об ассоциации греческих предпринимателей в Украине и о греках при Азове.
Тема дня.
И сегодня тема дня – это подорожание электричества. У нас в студии уже находится наш эксперт, это Мария Яковлева. Она член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности, а также эксперт по вопросам энергетики. Мария, здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии. Вот давайте сначала озвучим для наших слушателей, да, что вот это первое подорожание этого года, потому что первое с 1 марта, и второе будет с 1 сентября.
Это первое подорожание в сфере электричества.
Безусловно.
Да, у нас еще идет газовое подорожание, уже анонсировали.
Да, ну вот мы сегодня все-таки фокусируем наше внимание вокруг электричества, и речь идет о том, что вот, то есть в целом, да, если говорить до... Потому что и в 2017 году тоже будет с 1 марта подорожание, и в целом, если смотреть на этот цикл, да, цикл подорожания, то тариф, средний тариф для населения будет составлять 122 копейки за киловатт-часа, да. То есть вот в принципе это, ну, меньше всего будут платить люди, которые имеют свои, да, счетчики. Вот в... ночью, да, электричество будет стоить в два раза, то есть наполовину дешевле. Вот как вы в целом оцениваете необходимость этого подорожания?
Ну, наверное, тут, знаете, в одном вопросе около трех проблем как минимум. Первое, что является поводом для подорожания? В электроэнергии у нас есть монополисты, которые хотят, естественно, чтобы их товар стоил дороже. Государство может балансировать эту систему за счет того, что есть методология установления тарифа, ее устанавливает уже государство совместно с монополистами и утверждает регулятор. Регулятор, в принципе, имеет такое центральное звено, которое, это, как знаете, последний рубеж, последний бастион выхода в свет новых тарифов. Когда они утверждаются, регулятор имеет возможность пересматривать, соответствуют ли все затраты, поданные реалиям, насколько они обоснованы, насколько они не обоснованы, и может влиять на этот процесс. Мы слышим с вами уже последние полгода, регулятор заявляет в лице головы, что очень много затрат, которые были внесены в тариф, не обоснованы, и они подлежат пересмотру. Первое, что озвучивалось, что это стоимость арендных мощностей. То есть много мощностей при производстве электроэнергии выведены в аренду, цена, стоимость их завышена, и их надо было бы пересмотреть, потому что за счет этого увеличен тариф. На сегодняшний день это не произошло. Когда был приостановлен очередной рост в сентябре месяце, он был приостановлен, все, в принципе, надеялись на то, что именно по этому поводу его приостановили, что регулятор занимается пересмотром. Но так как опять анонсирован рост, соответственно, и ничего не произошло, и вообще нет на сегодняшний день никакой информации.
Но ведь пересмотр может быть и в сторону увеличения, так что ничего нелогичного здесь нет.
Как раз произошло пересмотр в сторону увеличения.
Тогда, если было заявление о том, что аренда завышена, да, хотелось бы услышать контр позицию того же головы, который бы сказал, что вы знаете, мы посмотрели, мы подтверждаем все затраты, они действительно достоверные, и действительно нужно поднимать стоимость электроэнергии.
Госпожа Яковлева, вы сказали, что государство вместе с монополистами, насколько я услышал, устанавливает цены, устанавливает тарифы. Насколько это означает, что государственная структура или люди, которые в них работают, работают в сговоре с монополистами?
Де юре устанавливает государство. Де факто, когда устанавливаются тарифы, есть проекты решений регулятора и принимают участие кто? Конечно, у нас, если нет рынка, если нет множества участников, принимает один участник, крупный, скорее всего, это монополист. Поэтому мы можем говорить, что де факто на это влияет, естественно, монополия. То есть все наши тарифы, которые мы получаем, они устанавливаться совместно с монополистами.
Разговаривая с предпринимателями, которые ведут дело на так называемых неподконтрольных и на так называемых подконтрольных территориях, одновременно не раз слышу, что они платят налоги и туда, и туда. Можем допустить, что, скажем, после того, как будет восстановлен контроль центральной украинской власти над ныне неподконтрольными территориями, простых потребителей спросят, вы платили за электричество и прочие коммунальные услуги в местную кассу, непризнанную украинским правительством. Насколько велика вероятность, что этих людей будут пытаться заставить заплатить потом в украинскую кассу?
Очень интересный вопрос и на самом деле очень сложный, потому что правительство, в принципе, начало этот процесс, издав свое постановление 245, которое разделяло, давало возможность компаниям, монопольным, крупным монополиям, которые имеют, то, что вы говорите, производственные мощности на неконтролируемых территориях и производственные мощности на контролируемых территориях. Правительство разделило учет для того, чтобы все-таки объединенная система работала, но она отдельно этот учет выделила на неконтролируемых территориях. И сегодня все расчеты на неконтролируемых территориях ведут те поставщики, которые там работают. Поэтому в данной ситуации сказать, что именно государство предъявит эти претензии, нельзя. Предъявит ли их поставщик, ну, это уже отношение поставщика и потребителя. Насколько они рассчитали за полученную электроэнергию?
Мария Яковлева, эксперт по вопросам энергетики и член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности в программе «Киев-Донбасс».
Мария, и если возвращаться вот первому вашему тезису о том, что повышение цен на электричество, на электроэнергию, это такая, есть вот верхушка айсберга, да, вроде бы государство, которое это делает, а на самом деле этим всем процессом во многом руководят монополисты и олигархи, которые на определенном этапе имеют доступ к этому центру принятия решений. Мы также знаем, что во время Януковича это тотальную монополию в этом плане имел господин Ахметов, да, то есть, в принципе, его компания ДТЭК имела тоже приоритеты и в этих всех вопросах. Вот после смены власти началась определенная борьба между ним и господином Григоришиным. Вот можно ли сказать, что ну, на сегодня вот тоже вот это повышение цен, это какой-то отголосок от этих войн или нет?
Нет, это совершенно другая ситуация. Это движение, скажем, в том направлении, в котором всегда двигается монополия. То есть она всегда голодная, ей всегда мало. Она всегда хочет больше, больше, больше забирать наших денег. Нет, это не касается никакой борьбы. Вот если была цена снижена, вот можно было бы говорить, что они там дерутся за одеяло и пытаются каким-то, скажем, таким политическим образом ситуацию изменить в лучшую сторону. А с учетом повышения, это строго экономическая составляющая.
Но, тем не менее, вот передел рынка происходит или нет на сегодня?
На сегодняшний день мы посмотрим, какой выйдет закон о рынке электроэнергии. По сути дела, я же говорю, что у нас наша проблема нашего государства заключается в том, что государство не определилось. Оно хочет жить с монополиями. Тогда надо не называть это рынком. Тогда надо сказать, что мы принимаем, да, вот мы решили, это наше решение, мы считаем это лучшее решение для Украины, для украинского народа, для украинской экономики. будут монополии в том объеме, в каком они есть. Сегодня на рынке электроэнергии у ДТ, у частных, скажем, у частных производителей, это 75%. Это частная монополия.
Но это ДТЭК, правильно? Сколько вот это 70%?
Это практически ДТЭК. Это вот можем сказать, что из 75%, если мы возьмем это как 100, ну это 90% это ДТЭК.
То есть остальные это тот же Григоришин,
да.
Правильно?
Ну, есть, у них доли значительно поменьше, то есть основная монополия это монополия ДТЭКа. На газовом рынке это государственная монополия. Вот здесь государство должно сказать, ну тогда это не рынок. Если мы имеем монополию свыше 70-80%, это никогда не должно называться рынком.
Это природная так называемая монополия.
Я говорю, если мы на ларек прибьем табличку супермаркет, он от этого супермаркета не станет. Он всегда будет ларьком.
Или же малой архитектурной формой. Мария Яковлева, вернемся к проблемам рядового потребителя, который так или иначе ощущает на себе как повышение, так, может быть, когда-то будет и снижение цен, тарифов, да? Вот Ирина Соломко сказала, меньше всего будут платить те, кто имеет свои счетчики. А у меня, исходя из опыта еще советского наблюдения за потреблением электроэнергии, несколько иной вариант. Меньше всего будут платить те, которые подкрутят спиральку, да, или заставят счетчик мотать в другую сторону. Насколько сейчас, особенно в ракурсе энергосбережения, энергоэффективности, существуют средства и способы проконтролировать правильность показателей?
Ну, в этом направлении, конечно, наши производители счетчиков очень продвинулись. Это без иронии абсолютно. Я могу на своем личном опыте сказать, что...
Что спиралька уже не действует.
Ну, во-первых, все счетчики в новых строениях вынесены уже в коридоры. То есть они не находятся в твоей квартире, которым спокойно уже не нужно сидеть целый день дома и ждать, пока придут Киевэнерго, и они никогда тебе не говорят точное время, ты можешь, тебе надо отпрашиваться с работы, и вот целый день проводить в ожидании, этого уже не нужно. И все, что им нужно, они пришли, посмотрели самостоятельно. Мало того, сегодня меняют счетчики, устанавливают счетчики с интерфейсами.
То есть это что такое?
Это в режиме онлайн. Киевэнерго видит наше потребление. На сайте Киевэнерго есть личный кабинет. И, в принципе, я так понимаю, что в каком-то будущем, может быть, не очень далеком, мы все будем иметь такой личный кабинет на сайте Киевэнерго своей компании, которая нам поставляет электроэнергию, и мы можем зайти и сверить показания, те, которые есть на сайте, с теми, которые есть в реале. Особенно, когда вы будете иметь двухзонный счетчик, это день-ночь, и совершенно не лишнее сверять эти показания. Ну, и тогда уже есть и ответственность потребителя. Если счетчик вдруг перестал работать, и вы за ним следите, и следите там, ну, хотя бы раз в неделю, смотрите свое потребление, увидели, что он остановился, тогда вы можете вовремя говорить Киевэнерго, что что-то не то со счетчиком, они оперативно будут высылать группу для того, чтобы его починить. Я имею в виду, что мы движемся как раз к более точному и реальному учету и доступному и потребителю, и производителю.
А насколько потребителю доступен контроль за собственными расходами в смысле предоплаты за потребление электроэнергии? Да, вот есть такие счетчики, приходилось мне видеть за границей, куда, ну, раньше бросали, например, 50 пенсов. Вот пока
да,
на 50
это
пенсов.
В Англии есть такие счетчики.
А теперь они перевели их на карточку. Да, ходишь там куда-то, заряжаешь эту карточку.
Как для мобильного телефона.
Да, вот насколько у нас это? Многие люди считают, что это удобно.
Да, это действительно удобно, но для нас, у нас нету таких даже пока прецедентов. Для нас сегодня фантастика, вот счетчики с интерфейсом, где в режиме реального времени и ты, и поставщик видят твое потребление. Вот это еще, скажем, наше будущее такое счастливое.
Ближайшее.
А счетчики с предоплатой, они очень удобны, особенно для тех, кто, допустим, часто уезжает в командировки. Потому что когда ты можешь рассчитать свое потребление, оплатил, все, оно у тебя есть, закончилось, ты уехала со спокойной душой. Тебе не нужно собирать справки, тебе не нужно писать заявление к поставщику о том, что тебя не будет там 3 недели, месяц, чтобы тебе не насчитывали и так далее.
Мария, если вернуться к теме вот этих счетчиков с интерфейсом, в принципе, вот какой объем на сегодня вот жителей Киева, да, или это новые дома, есть эти счетчики, и, в принципе, сколько они стоят, насколько это дорогое удовольствие?
Я вам могу сказать, что это, ну, по поводу стоимости, я не вот, вот лично, я даже не знаю, сколько это стоит, потому что Киевэнерго их устанавливала самостоятельно за те деньги, которые предусмотрены инвестиционной программой в тарифе.
Где они устанавливались? Это прозрачно решалось где-нибудь стоять?
Инвестиционная программа обязательно. Она утверждается национальным регулятором, это НКРЕКП. Они каждый год утверждают, и есть обязательно составляющая для установки счетчика. По электроэнергии это достаточно большой процент, если мы сравниваем с газом, потому что в газовой составляющей всегда значительно меньше почему-то оказалось. Сколько это стоит, если вы хотите это сделать самостоятельно? Такой счетчик стоит где-то порядка 1500-2000 гривен.
И вот если говорить, вот вы уже тоже так немножко затронули тему, которая меня, например, интересует, потому что вот я понимаю, если люди, если повышаются тарифы, то часть этих средств точно должна идти на модернизацию, на обновление электросетей, которые у нас в ужасном состоянии, и особенно мы очень часто видим эти поломки и аварии на электросетях. Вот, вот вы следите, да, как эксперты за тем, как эти средства распределяются и куда они вкладываются? И есть ли в этом направлении движения какие-то уже объективные абсолютные цифры, чтобы понять это?
У нас, согласно действующему законодательству, монополист, у него нет обязательства публиковать официально эти данные. Он дает это как отчетность регулятору, но регулятор эти данные тоже не публикует официально. То есть тоже у регулятора нет такого обязательства. В новом проекте закона про электроэнергию данная норма сейчас обсуждается. И в законе про регулятор такая норма тоже обсуждается. Насколько это станет реалиями, посмотрим. Потому что мы понимаем, что такое проект, что такое закон. В проекте все может быть очень хорошо, слажено, понятно. Потом выходит закон, и все не знают, что с этим счастьем делать.
Вы упомянули о том, что готовятся новые законы в энергетической сфере. Насколько к ним причастны общество защиты прав потребителей? Ведь они наверняка заинтересованы в том, чтобы украинцы получали не только своевременные, качественные, но и довольно дешевые услуги.
Ну да, наверное, они заинтересованы, но не думаю, что они сегодня сопричастны. К этому законом занимается рабочая группа, законом занимается парламент, законом занимается Министерство топлива и энергетики, законом занимаются производители и поставщики электроэнергии, ну и определенная группа экспертов.
Кто оказывает давление на членов коллегии Государственного агентства по энергосбережению и энергоэффективности? Кто лоббирует? Какие интересы? Вот с кем вам приходится чаще всего встречаться?
С учетом того, что я член коллегии на общественных началах,
то у вас даже больше свободы.
Да, у меня значительно больше свободы, чем у постоянных членов, которые имеют статус должностного лица. Но, насколько я знаю, когда собираются коллеги, о давлении речь не идет. На сегодняшний день коллеги, агентство занято программой энергоэффективности. Там, наоборот, в общем-то, всякое есть содействие, с учетом того, что эта программа не однолетняя, она многолетняя, и есть уже какой-то опыт, и есть перспективы развития. То есть там идет работа и обсуждение о том, как улучшить этот процесс, потому что задача в итоге этой программы значительно сократить наши энергопотери и максимально короткие сроки.
За что люблю русский язык, кроме прочего, что слово «однолетнее» можно воспринимать как на один год, а можно как на одно лето. Насколько все-таки рассчитана вот эта программа?
На 10 лет.
На 10 лет. Ваш, как специалиста, прогноз, если можно, понимаю, подход не научный, вы рассчитываете на 100% выполнение или, исходя из практики, вот можете сказать, на 70 будет выполнено, на 35?
Я вам скажу больше, я оптимист в этом плане. Я смотрю, как эта программа отработала уже год, И я вижу ее плюсы и минусы, ну и вижу, в общем-то, конечную цель. Я надеюсь, что она не 10 лет будет работать, она будет значительно меньше, потому что хотелось бы, чтобы мы сократили свои энергопотери за 2-3 года, а не за 10 лет.
Как интересно. А вы учитываете здесь фактор войны и разорванности фактически украинской экономики и отрасли?
Ну, для этого эта программа и существует, чтобы помочь как раз, несмотря на такую тяжелую ситуацию, все-таки двигаться в то мирное время, которое настанет, будем надеяться, что очень скоро, и уже иметь результат. Мы так не можем, понимаете, все списывать на войну. Надо обязательно что-то еще делать. Слава Богу, у нас не идет территория, война на всей территории, поэтому на той территории, на которую она не идет, им есть вероятность того, что она в достаточно короткие сроки закончится, и на той территории, на которой идет, вот, все остальные должны работать.
И, Мария, и вот если говорить о том вот, развитии, да, вот в целом этой отрасли, вот вы уже говорили о том, что на сегодня у нас это монополия, и нужно назвать ее своими именами, и однозначно монополия, она не может стимулировать какое-то нормальное, да, это снижение цены, какие-то рыночные условия. Безусловно, мы должны стремиться к тому, чтобы это были рыночные условия. Вот вы как, вот вы уже сказали, что в госагентстве вы на громадских началах, да, то есть вы, по сути, такой активист в этой сфере, вот вы со своей стороны пытаетесь что-то сделать для того, чтобы сделать эту сферу более прозрачной и все-таки конкурентоспособной и такой благоприятной к потребителю, а не к тому, кто производит электроэнергию?
Если говорить обо мне лично, то, конечно, принимаю участие во всех практически новых разработках, которые идут, и говорю свое мнение, делюсь своим опытом и делюсь своим видением, и говорю, что если мы хотим именно рынок создавать, то нам нужно сделать несколько вещей для рынка. Это изменить антимонопольное законодательство в первую очередь, и во вторую очередь сделать условия стабильными для потенциальных инвесторов. Без этого ни один рынок не начинается.
Госпожа Яковлева, я хочу просить вашей помощи в анонсировании наших следующих материалов в программе «Киев-Донбасс». А поэтому мой вопрос такой. А что с Бурштинским островом?
О, это, знаете, как всегда, государство в государстве. Бурштинский остров, он был построен. У него Украина всегда закрывала все свои потребности по электроэнергии, по сырью для производства электроэнергии. Все было хорошо. Бурштинский остров, это был целенаправленный экспорт. Он был так построен. С учетом того, что ситуация в стране изменилась, надо было изменить Бурштинский остров, то есть надо было построить ветку вовнутрь страны для того, чтобы он производил электроэнергию, и у него была возможность попадать вовнутрь страны.
Мария Яковлева, эксперт по вопросам энергетики, член коллегии на общественных началах Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности. Очень интересный разговор, как по мне. И, кроме того, большая помощь в анонсировании наших материалов, потому что бурштин по-украински это, конечно же, янтарь.
На русском, да.
Нет, бурштин на украинском, это янтарь,
да, на русском,
да. И у нас будет в скорости Татьяна Иванченко, она журналистка и расследовательница незаконной добычи янтаря. Но и еще одну анонс сделаем. Да? Во второй части у нас будет гость, который расскажет о медицинской помощи из Греции Центральному военному госпиталю в Киеве, об ассоциации греческих предпринимателей в Украине, о Греции и, главное, по-моему, о греках Приазовье. А Приазовье традиционно относят к Донбассу, и это дает нам возможность плавно перейти к нашей следующей рубрике «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Итак, сегодня в «Музыке Донбасса» у нас премьера. На самом деле, многие люди помнят эту певицу, многие люди слышали в ее исполнении некоторые греческие песни, но поскольку она уже давно не с нами, Тамара Каци, она очень в свое время много сделала для развития фольклора греков Приазовья, солистка знаменитого в свое время ансамбля «Сартанские самоцветы». Вот сегодня напомним о том, как звучит румейский язык. Это один из языков, на котором разговаривают украинские греки. И в исполнении Тамары Каци послушаем песню «Элегия» именно на румейском греческом языке. Элегия, ой, Тамара Каци, Элегия, да, Элегия, Элегия, да. И само слово, конечно, греческого происхождения, и слушали мы сейчас песню на греческом языке, на одном из греческих языков, на котором говорят украинские греки. Это румейский язык, румеи говорят на языке, который происходит от греческого, поэтому их часто в Донецкой области называют греко-эллины, а вот урумы говорят на языке, который имеет тюркское происхождение, поэтому их часто называют греко-татары. Но эти обозначения они иногда и сами к себе применяют, об этом мы поговорим во второй части программы, примерно в 13:30 с нашим гостем, журналистом из Греции. А сейчас в студии...
Журналист из Украины.
Журналистка.
Журналистка. Да, у нас в студии находится Татьяна Иванченко. Она до недавнего прошлого журналист департамента спецпроектов телеканала ICTV и автор вот последнего расследования, которое вышел в последнем выпуске программы «Достала». Оно касалось именно добычи, незаконной добычи янтаря. Таня, мы, в принципе, сюжет достаточно вышел резонансный, да, потому что, по сути, ну, о том, что есть проблема янтаря, это для Украины не нова, но не так много журналистам удавалось вот побывать на этих территориях, где он добывается, потому что мы знаем, как журналисты, да, что туда даже доехать крайне сложно. Потому что это система там оповещения, и вот добраться в эту гущу, реально там где-то все происходит, крайне сложно. Как вам это удалось? Потому что на видео это видно, и более того, вы бегаете за этими добытчиками, пытаетесь их остановить. Вот расскажите, как вам удалось туда пробраться?
Ну, насправді, це було не дуже легко. Я вам чесно зізнаюся, ми міняли три машини, ну, в ході, тому що це дійсно там система оповіщення, їх називають так звані маяки, люди, які стоять на кожному перехресті, дві-три машини, вони сповіщають телефоном, якщо там їде якась машина з нестимуванням номера, програми, скажімо, або яка з'являється в регіоні і не знають, що це от свої люди. Вони от відзвонюються, їх називають фішкарями, і там за буквально 2 хвилини система налагоджена так, що за 2 хвилини люди збираються. Тобто мотопомпа, якою там миють, добуваються все там мотори, ну, все це прилаштування, воно вже все на колесах, вони підчіплюють до машини, збираються все за 30 там, секунд, за хвилину і їдуть з місця. Тому, в принципі, говорити про ефективність, наприклад, тих самих правоохоронців, ну, не доводиться.
Ну, это в зависимости от того, для кого они должны быть эффективными.
Ну, це правда. Тому це дійсно було, ну, складно туди потрапити, дійсно, дійсно. І 30 якихось секунд ми вже не застали. Ми бігли за хлопцями, які машини 2 поїхали, ми бігли вже за хлопцями, які бігли по полю, звісно, вони не зупинилися. Ось, і...
Так это были хлопцы или дядьки? Каков возраст тех людей, которые принимают участие?
Ті, які ми бачили, це були хлопці. Я б сказала, що їм 18 років.
И наверняка, ну, по крайней мере, мне рассказывали, что там есть и ребята помоложе, то есть...
Є. Всі кажуть, що це невеличезна проблема. Насправді, для мене було відкриттям. Люди кидають школу, там 9-10 клас. Мені казали, навіть школи закриваються, включаючи вчителів, які виходять і миють бурштин. Ну...
И вот в связи с этим такой вопрос, в разговоре с Марией Яковлевой мы говорили о так называемой неконтролированной территории и так называемой контролированной территории. Насколько, по вашим впечатлениям, человека, которая там была, эта территория контролируется украинским правительством?
Я вам вот скажу, что есть села... І є, називають район, наприклад, Рокитнянський, куди міліція не приїжджає. Тобто там влади немає, її не визнають. Там є бандити, ті, які називають прямо люди. І коли я питала, наприклад, у керівника СБУ Рівненської області, чи вони можуть мені гарантувати безпеку, коли я туди поїду і буду знімати матеріал, значить він мені сказав, ні, ми вам не можемо гарантувати безпеку, що ви виїдете звідти, з того регіону.
Так, а от цей район, він, виходить, він найбільш багатий на янтарь? Да? От чому іменно там така ситуація? От чого це залежить?
Ні, там от історично склалося, що його контролюють бандитські угрупування, і тому, ну, у них є якісь там домовленості з міліціонерами, наскільки мені відомо. І
а бандитські угрупування там місцеві, либо це заїжджі? І в цілому, от, якщо говорити об этом пироге, да, большому, от часті, хто що контролює? Тому що, як ви вже сказали, ми так розуміємо, що там задіяні правоохоронні органи, не в качестві контролю, а в качестві ділення цих багатств.
Ну, те, що ми дізналися, то це львівські і київські бандити, про них відкрито всі говорять, їх там знають на місці.
Ви можете фамілію назвати?
Ну, їхні клички – це Морда, і київські – це Кепки, про яких всі говорять. Там, ну, Морда достатньо відомий авторитет, скажімо, у львівських колах, про нього багато говорять. І на місці є люди, які керують процесом, скажімо, я думаю, він не виїжджає на місце, йому нема потреби це робити.
Але... А когда они стали вот к этому пирогу? Потому что мы так понимаем, что до смены власти там были одни люди, после того, как Янукович его власть, после Евромайдана, очевидно, все-таки поменялась ситуация. Либо это те же люди, которые там годами находятся на этих территориях.
И может быть еще даже до Януковича.
Да, до Януковича. То есть это...
Вони там були, але усі окреслюють, і місцеві, от ми з ким не говорили, от після революції це стало, скажімо, як називають місцеві, махновщина. Тобто кожен хоче увірвати свій куш. І кожен приходить, от як ми бачили там відео, ну, 9 травня 14 рік, коли Продеус приїхав із молодиками, там, наскільки от я зараз судова справа, ми подивилися.
Хто це такий Продеус?
Ну, це колишній депутат регіонал Володимир Продеус. І 9 травня 14 року на одному з багатих урочищ, яке називалося Гальбиною, називається зараз, на яке і зараз великі апетити, і всі хочуть там мити. От мені прокурор місцевий називав суми за 3 години, $15,000 йому пропонували. Щоб просто не виїжджали люди, не контролювали, дали 3 години просто, як вони кажуть, помити. Ось. І зараз справа, другий рік вона там розглядається. Вона дійшла таки до суду місцевого, але от пан Продову зараз в якості свідка і молодики, які там були зі зброєю, тобто його водії, і люди, які приїхали в якості свідків, тому...
Татьяна Иванченко, журналистка, автор расследования относительно незаконной добычи янтаря на Рівненщині в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио.
Татьяна, еще очень важный момент в вашем сюжете, это была запись разговора с бывшим, насколько мы уже понимаем, да, с руководителем подразделения СБУ в области, который, по сути, вот, признается о тех объемах и о том, как эта система построена. Как вам удалось получить эту запись? И расскажите о ней. Что, то есть, по сути, это как бы доказательство того, что он принимал, может быть, и сейчас принимает непосредственное участие в контроле за нелегальной добычей янтаря.
Це було нелегко теж дістати цей запис. Насправді мені його принесли, коли я вже почала займатися цією історією, то мені приніс його кур'єр. Ось, ну, це так. І всі називають його однією з ключових ланок, який будував...
Давайте називаємо його фамілію. Ну, можемо назвати його фамілію? Чи того чоловіка, який на відео значиться?
Ну, в принципі, можемо. Його звати Олег Назарук. Це колишній екс-заступник керівника СБУ в Рівненській області. Потім він працював в Житомирській області. І наразі, як мені стверджують мої джерела, він в розпорядженні до сих пір знаходиться СБУ. Тобто він звільнений з посади, але не звільнений з служби на даний момент.
Да. І о чому він говорить в цьому відео? Тому що не всі, може бути, бачили сюжет. Напомнимо об этом.
В цьому відео він говорить, скільки коштує місце, скільки коштує одна помпа. Називає суму десь $400-500, це включаючи зарплату, так звану зарплату робітникам. Це десь приблизно 6-7 чоловік, які працюють на одній помпі. Помпа, це, щоб було зрозуміло, це такий своєрідний двигун, до нього підключається шланг пожежний, однією частиною вони качають воду, іншою вимивають оці от ями.
Брансбойт, так?
Так. І ці ями, які вони залишають після себе, такі, які нагадують там от кратери, як на місяці, вони їх навіть не закопують. І це, ну, звісно, те, що ми побачили, от, власне кажучи, я була, ну, шокована, мало сказати, там, це гектари лісу, які повалені, або які, його називають п'яним місцевий, тому що він або всихає, або він падає. І вони навіть не загортають ці ямки після себе. Тобто це поле в ямках, це ліс перекопаний повністю.
Один із наших сотрудників на громадському радіо, він родом із Рівна і їздить туди часто. І іноді, коли він виїжджає за приділи обласного центру, повертається просто в повному шокі. Як от і Тетяна Іванченко говорить, що на неї дуже велике впечатлення, негативне, отрицательне все це произвело. Що можуть зробити, раз уж правоохоронні органи, ну, скажем так, недостаточно успешно борются, если вообще борются. Что могут сделать рядовые граждане для того, чтобы, ну, если не положить конец этому бандитизму, то, по крайней мере, ограничить его масштаб?
И более того, там есть и люди, которые пытаются с этим бороться, вот среди местных жителей.
Місцеві наголошують и говорят це відкрито, нам потрібен закон. Буде закон, ми будемо спокійно, 50%, вони готові 50-70% віддавати державі, щоб їх спокійно ніхто не чіпав, і вони спокійно займалися це легально, нормально, без ям, без збитків, які, ну, там, залишаються після них. Тобто всі говорять відкрито, рядові, звичайні люди, які там, що їм потрібен закон.
Тобто ті, які моють цей янтарь, вони говорять, що ми готові працювати легально.
Так.
Татьяна, как далеко по цепочке вы пошли? Я понимаю, что глубоко достаточно, а вот далеко ли? Потому что мне приходилось слышать, что основная часть добываемого незаконного янтаря идет, уходит с Украины.
Це правда. Основні три точки, куди йде бурштин, це Саудівська Аравія, це Емірати і це Китай. На сьогоднішній день вони найбільше зацікавлені. Ну і плюс Польща. За неофіційними даними, там, скажімо, можливо, третя навіть частина бурштину, яка у Польщі, це український. Можливо, український бурштин.
І Польща в даному случаї не перевалочний пункт, а там і осідає частина цього янтаря. Скажите, пожалуйста, нет ли вот одним из способов противодействия может быть бойкот, да, бойкот определенных товаров там, или ископаемых, которые добывают незаконным путем, хотя бы в Украине, есть ли попытки организовать гражданское движение для того, чтобы не покупать вот этот контрабандный, по суті, или как-то незаконно добытый янтарь.
На данный момент я про такі не чула.
Теперь у меня вопрос, как у телезрителя, и тоже сотрудника упомянутого здесь телеканала СТВ или не был упомянут телеканал СТВ?
Был.
Был упомянут. Ну и программа «Достала», которую я довольно часто смотрел по различным обстоятельствам, не только потому, что это хорошая, на мой взгляд, интересная программа, но и потому, что иногда... Ну, просто так получается на работе, да? Приходишь в одно место, а там...
А там «Достала».
А там программа,
да, как раз «Надежда перед свободой».
Вот Ирина Соломко, Ирина Соломко сказала, последний выпуск программы «Достала». Так у меня вопрос, это последний выпуск на СТВ или последний выпуск вообще?
Це хороше питання, насправді...
Оно, я думаю, многих телезрителей интересует.
Це дійсно була остання програма «Дістало», яку робила наша команда. Ми йдемо усі департаментом із каналу, і чи буде вона виходити, ну, більше всього, що вона не буде, тому що права належать каналу, вона не буде виходити, але ми робимо все для того, щоб зберегти свій колектив і робити не менш достойні речі, можливо, в іншому місці.
Українське телевидение знає немало прикладів, коли програми, які уходили з одного каналу, возрождались в определеному виді на інших каналах, по моїм даним, із достовірних істочників, которые я сейчас не буду вам раскрывать, с командой «Достала» уже ведутся переговоры представителями одного из украинских телеканалов. Так что следите за программой передач. И ищите там, возможно, название, которое похоже на «Достала». Мы сейчас вернемся к разговору с Татьяной Иванченко в студии «Киев-Донбасс», «Громадское радио».
Напоминаем, у нас в студии Татьяна Иванченко, журналист, которая не побоялась. Вот я бы, знаете, хотела... К сожалению, радио не передает, что это такая маленькая, хрупкая девочка. И вот она не побоялась поехать туда. И за это огромное вам уважение. И я думаю, что вот и среди коллег, и среди людей, которые видели у вас репортаж, вот эти как бы ощущения, да, эмоции возникли по отношению к вам. Но вот, Таня, всегда вот мы как журналисты, да, мы понимаем, что мы должны быть эффективны. Вот мы должны, вот то, что мы написали, должно иметь какой-то резонанс, как минимум в обществе, как максимум какие-то последствия в плане разрешения этой ситуации. Насколько мне известно, к вам, ну, вот вы обращались, ну, поскольку вы человек системный, после сбора информации вы обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины, передали всю информацию, вам даже звонил глава господин Сытник. Расскажите нам об этом. Верите ли вы в то, что вот этот звонок, он был не случайен и будет какой-то результат?
Ну, мне бы хотелось все верить. Насправді, я дійсно віднесла весь фактаж, який ми зібрали, включаючи відео, яке в нас було. Дійсно, пан Сытник перезвонив мені десь за 2 години після того, як я це все оформила, заяву написала. Він уточнив деякі дані і сказав, що вони будуть розбиратися. І мені би хотілося вірити, що нові люди або нова структура, яка має керувати процесами, вона буде дійсно не в системі, а поза системою. От мені б хотілося вірити.
Поза системою саме нелегального...
Ну, те, що ми бачили по документах, спілкуючись із людьми, то, ну, це дійсно система. Тобто система, яку важко зламати, яка веде, ну, в світлі кабінети на Грушевського, парламент і так далі. Тобто занадто великі бізнес-інтереси для того, щоб легалізувати бурштин і для того, щоб щось робити. Тому що це от чорна годівниця, з якої, ну, їдять всі.
В Україні створено вже кілька весьма уполномоченных органов по борьбе с коррупцией. И к тому, который вот упомянула здесь Ирина Соломко, я добавлю еще и Государственное бюро расследований, недавно созданное кабинетом министров. Туда, Татьяна, обращались?
Пока еще не.
Потому что оно вот-вот только создано, да? Ну, имейте это в виду. Ну и продолжая то, что начала Ирина Соломко, которая писала нашу гостью, как... Хрупкая,
да.
Маленькая девочка, да.
Ну, не совсем маленькая.
Я скажу так, что волосы у Татьяны Иванченко цвета янтаря.
Да, я, кстати.
А украшений из янтаря я на вас не вижу. Это почему?
Я вам розкажу великий секрет. Я коли їздила і знімала, на мені були сережки з янтаря, які я купила в країнах Балтики. І коли у мене спитали там щось, ну, ми говорили з місцевим, то я сказала, що оцей янтар, він легальний, і він куплений за гроші, і потім ці гроші, там частина, вона пішла в бюджет тієї країни, де я їх купила. І мені би хотілося, щоб у нас це теж можна було купити не десь з-під поли, а купити офіційно, і щоб я там, скажімо, якщо Польща каже, що Гданськ – це столиця янтаря у них, бурштину їхнього місцевого, вони пишаються, викладають там вироби на набережні і так далі, то я би хотіла, приїхавши, скажімо, у Рівне, або у Луцьк, або у Житомир, теж бачити ці красиві магазини із виробами з янтарю, які були б офіційно зроблені.
Татьяна, вот ваш интерес к янтарю, это просто потому, что редакционное задание было, или у вас давний интерес к янтарю?
Давній, я скажу більше, я би хотіла зробити, от мене мрія зараз зробити фільм великий, але вчора я спілкувалася з місцевими журналістами, кажу, от можливо...
Місцевими – це де?
Місцевими з Рівного журналістами, які теж, я брала в них інтерв'ю, з ними спілкувалася, вони все-таки живуть на місці, їм теж якісь деталі, можливо, які би мені з Києва не так видно і очевидні, і вони на місці їх знають. То я казала, що в мене є мрія зняти такий великий фільм, презентаційний, щоб цю проблему якось вирішувати глобально все. На що мені журналіст сказав, я кажу, ну, можливо, там навіть якась премія, там все. На що він сказав, ну, можливо, премія, а можливо, яма метр на два. І от мене такі речі, от в 2016 році в країні, яку ми там розбудовуємо, прагнемо жити по-новому і так далі, от такі речі чути я би, ну, не хотіла дійсно. І там вам привіт передавали, отакі от речі я теж би чути не хотіла, тому що це не 90-ті якісь там, не пережитки минулого.
Ну,
а ми...
ви 90-ті, наверное, не помніться на самом то ділі.
Ну, Морозиво пам'ятаю з 90-х.
Я хотела сказать, что когда вот Андрей уточнял по поводу янтаря, что тоже я видела снятый материал, да, вот с янтарем, то есть у Татьяны в руках был янтарь, да, то есть на самом деле собрать его там, сколько по времени у вас заняло? Вот этот,
Килька секунд.
Несколько секунд, вот просто взять там эти достаточно большие камни, но вы отдали их правоохранителям.
Ну так, мої от знайомі сказали, от треба, можливо, було сувенір якийсь взяти на пам'ять. Я кажу, ні. От вони приїхали, нехай забирають, документують це все. От це от нелегально,
от якщо
від документації,
да? Наскільки мені теж звісно, то есть много передається документів, да, і матеріалів по ділам, но вони зникають.
Ну, найцікавіше для мене було, і такі, знаєте, от сміх крізь сльози, я це назву, це коли із обласного управління міліції вкрали 138 кілограмів бурштину, 80 тисяч гривень, ой, доларів, я перепрошую, і блокнот, де були написані всі схеми розписані. Тобто, із управління міліції обласного.
Тобто, 138... це було по ділу, правильно? Це все
так,
по ділу, як
міждоки? Так, вони вилучили, це був, так, це були докази. Це ж кілька мішків, я наголошую.
Татьяна, для тех, кто не так хорошо знает карту Украины, в частности, Рівненской области, да вот и я сейчас не могу себе представить, а где именно Рокитнянский район? Это юг области или север?
Это північні районы.
Вот, и поэтому у меня вопрос, а как там через границу с Белоруссией дела обстоят?
Це теж цікаве питання. Мені сказали місцеві, якщо у вас є тона янтаря, то це не проблема. Ми вам зараз от оформимо і перевеземо. Тобто один із каналів теж – це контрабанда через Білорусію.
І от якраз, да, о контрабанді, то есть то, що ви сказали, що этот янтарь ходить в Польщу, ну, це ближайшее, да, от расстояние, і Китай, Саудовська Аравія, то есть это говорит о том, что, по сути, вот в этой всей схеме, которую Андрей говорил, да, то есть замешаны и пограничники. Вот вы пытались дальше вот идти, вот эту линию вести, как там есть какие-то места, куда, например, там привозится добытый янтарь, потом кто-то туда приезжает, там, вот дальше вот этот ланцюжок, каким образом он ведется?
Основні два канали – це Одеса і це Київ, аеропорт Жуляни. І цікавий момент з приводу прикордонників – це вже я спілкувалася з працівниками Служби безпеки України. І показовий момент для мене, коли вони затримували громадянина Китаю, який вивозив цілий величезний чемодан із відібраним камінням. І була спецоперація, значить, Служба безпеки затримує цього китайця, починає їхати уже на... їхати цей чемодан, починає на стрічці, і один із працівників бачить, як прикордонник біжить з ідентичним чемоданом. щоб поміняти. Вони стрибають на цю стрічку, забирають цей чемодан. Тобто мені озвучували суми десь від 400 доларів до 4 тисяч має людина, яка...
Покрывает вот это прохождение этого янтаря через, границу.
В американском уголовном сленге такая штука называется «ямайкская подмена», да, когда похожие чемоданы меняют. Что вы услышали из специфических терминов?
Це, наприклад...
Ви обогатили свою речову?
100%. Ну, от, наприклад, камінь, який до 50 грамів, вони його називають спічка, він самий ходовий, коштує десь 4,5 тисячі доларів кілограм. І там, відповідно до цього, там є підсаки.
А скільки це розмір? От, скільки це 50
грамів? Ну, от спічка, сірник, тому вони і називають. Це от сірник.
А, коробок?
Ні, це от як сір... розмір сірника, тому вони називають його спічка. Він десь до 50 грамів. Є там двадцятка, це 20 грамів, є, відповідно, кожен камінь класифікація. І от мені показували на фотографії теж місцеві. Вони мені показували камінь 3 кілограми, називали суму 100 тисяч доларів. Такий камінь.
Татьяна, если вернуться к этому китайцу, да, чем там дело закончилось? Он был задержан, суд прошел, вот, было ли доведено хотя бы это дело до конца?
Наскільки я знаю, він був затриманий, а от чи справа була в суді, насправді не можу вам сказати.
Ну, ділом займається, розслідує СБУ?
Так, служба займалася, служба безпеки.
Но информации у вас нет по этому поводу, к сожалению.
Но вы можете воспользоваться украинским законодательством, которое обеспечивает журналистам доступ к публичной информации. Правда, кто принимает решение о том, какая информация публичная, а когда нет, это уже второй вопрос. Вот вчера, например, мы с Игорем Смешко в программе «Громадська хвиля» обсуждали вопрос о том, что даже в опубликованном недавно указе от 1 марта и решение СНБО, второй пункт до сих пор состоит из одного единственного слова – «таемно». Насколько, по вашему ощущению и мнению, то, что происходит в Рівненской области и все связанное с этим, будет предано огласке, если и когда следствие, в частности, СБУ, закончится?
Про це важко говорити, важко судити, якісь терміни називати, бо дійсно, як ви вже спочатку ми починали говорити про те, що тема то не нова. Вона кожен рік про неї говорять. Кожен рік говорять, що це нелегальний видобуток. Кожен рік затримують, вилучають. Там із цікавого мені останнє, що мені там повідомили, священника затримали, який скупкою займався на місці. Ну, для мене це теж якісь такі речі, які, скажімо, ну, я не могла собі уявити, що от священник може займатися скупкою бурштину, а виявляється, може. І тому говорити про якісь часові рамки, ну, мені важко. Правда.
Ну, але ви вірите, що це може... Ну, тобто ви побачили цю величезну систему, цей механізм. От хто може його побороти насправді?
Я думаю, та верхівка, до якої тягнуться всі ниточки. Якби була воля, то воно б все було легалізовано і поборено. Це не так тяжко зробити.
Тобто вихід в легалізації – це головне?
Я думаю,
вот за что, кроме всего прочего, люблю украинский язык, да, так тоже, что одно слово имеет много значений, или к нему можно немножко добавить, и получается наоборот, да, вот говорит Татьяна Иванченко, была бы воля, а я скажу так, была бы неволя для тех, кто на самом верху покрывает это дело, вот тогда,
есть
наверное...
Есть неволя, поэтому такая у нас история и наблюдается на сегодня.
Ну что ж, Татьяна Иванченко, журналистка программы «Достала» до недавнего времени, возможно, и в будущем тоже. Напомню, что это очень интересная программа, которая по независящим от работников этой программы причинам перестала выходить на телеканале СТВ, но может быть возобновлена в несколько ином виде на одном из других украинских телеканалов. А у нас радио, у нас громадское радио, и нас можно слышать во многих местах Украины, например.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
Вот. Вот, а еще нас можно слышать в поселке Широкий, 101,8 МГц, в Беловодске 92,6 МГц, лучше всего запоминается Белолуцк, 100 МГц, в Зариновке 103,7 МГц. Ну и, конечно же, по всему миру на сайте romanskiyeradio.org. И на нем, на этом сайте уже в скорости будет выложено также и содержание нашей беседы с Татьяной Иванченко.
Более того, я хочу сказать, что Татьяна обещала нам передать видео.
Я пронесла.
Да, и мы надеемся, что мы разместим эксклюзивное видео, чтобы люди тоже смогли просмотреть.
То есть
те материалы,
это даже то, что не было показано в программе
«Достала»?
Частично, да,
частично, да. Поэтому мы как бы попросили, Татьяна принесла, я думаю, что... Так что
мы
обязательно
как
заходите.
Мы как бы попросили, она как бы принесла. Ну что же, громадскийрадио.орг, заходите, проверяйте, слушайте, думайте. Сейчас 5 минут на новости, а после в 13.05 уже с вами снова будут Ирина Соломко, Андрей Куликов и наш звукорежиссер Вячеслав Киришун.